Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
22 часа 10 минут российской столицы. Добрый вечер. Меня зовут Тоня Самсонова. Со мной моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Мы ведем программу «Лукавая цифра», которую вы смотрите на канале RTVI и слушаете на радио «Эхо Москвы». Сегодня мы говорим на тему «Есть ли граждане в русских селениях?» И первый раз сегодня обсуждается доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России. Его нам представляют наши гости. Это Леонид Давыдов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Член Общественной палаты, председатель комиссии по местному самоуправлению и жилищной политике. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Антон Лопухин, эксперт рабочей группы по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества, который мы как раз сегодня и будем обсуждать.
То есть такой у нас получается почти эксклюзив. Завтра будет на заседании Общественной палаты окончательно утверждаться вариант этого доклада. Это уже третий доклад по состоянию гражданского общества в России. Ну и прежде чем мы перейдем к цифрам, наверное, хотелось бы обозначить все-таки, чтобы долго мы не ходили вокруг да около и не выясняли, есть ли оно или нет, этого гражданского общества. Можно ли нам строить нашу дискуссию, исходя из тезиса, что все-таки нет гражданского общества в России сейчас?
Добрый вечер. Нет, нельзя.
А вы как считаете?
Я тоже считаю, что нельзя. Гражданское общество всегда есть. Другое дело его размер, его активность.
Только его не видно, к сожалению.
Почему?
Как-то оно
Почему?
Где-то прячется.
Но тогда мы будем решать для себя и для слушателей, каждый из нас будет решать для себя вопрос, есть ли гражданское общество в России. Мы просим наших слушателей на СМС +7 985 970 45 45 прислать свои ответы на вопрос, который нас волнует. Вы себя лично считаете общественным человеком с ярко выраженной общественной позицией, настоящим гражданином? Если да, то в чем вы участвуете, почему вы себя таким считаете?
+7 985 970 45 45
Расскажите немного про доклад. Он готовится ежегодно.
Да, он готовится ежегодно.
А кто инициатором является? Это сама Общественная палата решила?
Инициатором является закон Российской Федерации об Общественной палате, который обязывает Общественную палату его готовить.
То есть это такая обязаловка для вас, да?
Для нас это увлекательная работа.
В чем его смысл? Мы сегодня будем подробно его читать, останавливаться на цифрах, но нам надо понимать, какой его статус, какой его смысл, его вот читает президент.
Завтра, когда его, да, утвердят, он сразу его положит на стол президенту в Кремль?
Это ваше особое мнение? Что это такое?
Положит его завтра или нет президенту?
Леонид Давыдов.
Это Леонид Давыдов?
Да.
Я не знаю, положит ли его именно завтра на стол президенту, но для меня, мне кажется, гораздо важнее, что о нем, я надеюсь, в ближайшее время узнают широкие слои нашего общества. Не знаю, все ли наше общество себя считает гражданским, но мы по-любому, по определению считаем, что, так сказать, гражданское общество – это и есть все наше, так сказать, доблестное население. И, собственно, для него мы работаем. Доклад в этом смысле – это зеркало, да?
Угу.
Там нечего на зеркало пенять, да, когда вот вы спрашиваете, там есть гражданское общество, нет гражданского общества. Это зеркало. Это бессмысленно тут говорить, мне не нравится это зеркало, я пойду к другому.
Антон, вы собираете этот доклад. Для чего вы это делаете? Потому что закон вас обязывает или есть какая-то сверхцель?
Вы знаете, я можно, как всегда, отвечу не прямо. Я скажу первое. Во-первых, надо очень понимать, что такое вот, про что говорим. Говорим про гражданское общество, как все-таки про то, как люди в нашей замечательной стране умеют или не умеют решать свои проблемы собственными силами. И мне кажется, для граждан, для власти и для страны очень важно понимать, насколько люди готовы, знают, понимают и чувствуют себя ответственным за то, что происходит, и как они решают свои проблемы. И доклад про это, в нем не все. Не все, что написано, радует. Многое расстраивает. Кое-что радует и воодушевляет. Но я сам, как вот человек, состоялся, будучи таким активным гражданином, и очень много занимался общественной деятельностью. Для меня это очень понятно, очень близко, и я эту работу делаю с удовольствием.
Понятно.
Давайте уже перейдем к конкретике, наконец-то.
Да, давайте действительно. Сейчас вашему вниманию предлагается кусочек, да, из этого доклада. Это материал, посвященный предпосылкам формирования гражданского общества вообще и в России. В частности, это выдержки из доклада, который, напоминаю, увидит свет завтра на пленарном заседании Общественной палаты, но вы его можете послушать, его части, уже сегодня. Солидарность, доверие, толерантность и ощущение личной безопасности людей являются важнейшими условиями формирования гражданского общества, считают эксперты Общественной палаты. Но насколько эти качества характерны для российского общества? Если говорить о солидарности, то 55% россиян заявляют, что готовы объединяться с другими людьми для совместных действий, если их интересы и цели совпадают. Проблема заключается в том, что россияне не видят, с кем им можно объединиться. Лишь 15% наших сограждан находят, что в масштабах всей страны они чувствуют согласие и сплоченность людей. Что касается следующего условия существования гражданского общества – доверия людей друг к другу и к социальным институтам, то уровень этого доверия довольно низкий. 59% россиян считают, что с людьми нужно быть поосторожнее. Треть россиян полагают, что людям можно доверять. Ответственность наряду с доверием и солидарностью является базовым компонентом социального капитала и важнейшей предпосылкой развития гражданского общества. Декларируемая ответственность россиян возрастает по мере приближения к уровню повседневной жизни. Аналогично, возможности влиять на происходящее уменьшаются по мере удаления от него. 52% россиян считают, что может повлиять на ситуацию в собственной семье, и только 1% полагает, что может влиять на ситуацию в стране. Каждый второй россиянин не чувствует себя в безопасности в последнее время, и это является существенным препятствием для вовлечения граждан в практики гражданского общества. Таким образом, мы получаем неутешительную картину. Ни одна из предпосылок гражданского общества в полной мере не реализована в России.
Вот такие неприятные новости вы нам подготовили.
Ну, давайте еще, что называется, пройдемся по каждой цифре, те, которые мы считаем наиболее важные, которые мы отметили в докладе Общественной палаты. Начнем вот с согласия и сплоченности. Прежде чем перейти к ощущению сплоченности во всей стране, я бы хотела обратить внимание наших гостей, наших слушателей на цифру сплоченности и согласия в семье. Потому что, мне кажется, это катастрофическая цифра, когда только 52% россиян, если верить вашему исследованию, считают, что в окружении людей, то есть в самом близком окружении, все хорошо и наблюдается согласие. О каком построении гражданского общества можно говорить, если мы внутри нашего маленького семейного общества не можем разобраться, и только согласие у половины населения? Леонид Давыдов.
А что вас в этом так удивляет?
Ну, это вы считаете, это нормально?
Семья – ячейка общества.
Но если разруха в семье, то о каком нормальном обществе можно?
Разруха, как известно,
голова. Ну да.
Поэтому мне кажется, что эта цифра совсем не такая плохая, как вам кажется.
Смотрите, семья у нас самая интегрированная ячейка, как вы говорите. То есть, если мы пойдем шире, да, там круг друзей, там круг соседей, круг там населения моего города в стране, да, то будет еще хуже. Вот если мы стартуем с максимального точки согласия 52%, и это в семье, то мне кажется, это уже заставляет задуматься о том, что у нас как-то не хватает солидарности.
Понятно, но, во-первых, мы рассматриваем все семьи, да?
Да.
Семьи, как известно, проживают такую же жизнь, как человек, как, там, не знаю, государство и так далее, да? Мы рассматриваем все семьи, а семьи есть в фазе, там, я не знаю, они проводят медовый месяц, и семья, которая, там, не знаю, прожила 30 лет, и у нее куча проблем накопилась за этот период и так далее, да? Поэтому мне кажется, что цифра 52, она сама по себе, вот опять, программа же называется «Лукавая цифра», да?
Да.
Если мы берем вот так абстрактно, да, мы считаем, все, базис 52, значит, все остальное меньше, значит, мы никогда не построим эффективное гражданское общество. На мой взгляд, это совершенно не так. Вот разбираться в том числе и в проблемах семьи, это принципиально важно, да?
Окей, давайте, семья у нас в норме, давайте брать шире.
Нет, я бы хотела, может быть, тогда к Антону обратить вопрос. Может быть, нужно начинать не с глобальных задач построения гражданского общества, а идти по ступенечкам и сделать акцент на первых базисах, семейных ценностях?
Нет. Важно не то, что семья 52, а важно дельта, что семья 52, а в целом по стране всего 15. Ну, если в семье будет 52, а в стране 45, вот предпосылки не в абсолютных цифрах, а в разнице значений.
Конечно, понимаете? Куда двигаться?
Куда? Вот разница в том, что 52 – это нормальный уровень доверия.
А дальше? Давайте брать дальше. Шире, чем семья. Что там с доверием?
А дальше оно падает. Вот в чем проблема.
На каком уровне начинается проблема?
Вы где слом происходит? Да, если 52 для семьи, ладно, мы согласимся, что это хорошо.
Происходит тенденция.
Какая? Понимаете?
Это не слом, ничего не ломается.
Да, почему? Это пирамида.
Чем дальше от любимой семьи и детей, тем меньше мы чувствуем ответственность, меньше чувствуем возможность влиять и меньше чувствуем
почему,
доверие.
Почему, Антон, почему?
Почему мы не влияем в своем подъезде? Вот у вас пирамидка, да, следующий уровень после семьи.
Что уровень влияния в доме, во дворе, где вы живете, влияют, говорят россияне, 10% только.
То есть я не могу повлиять даже на то, что в моем подъезде рисуют плохие надписи. Почему так получается?
Нет, 10% считают, что могут повлиять.
А все остальные
более
нет.
того, потому что вот в моем личном подъезде уже последние лет 10 никаких надписей не рисуют. Я, кстати, глубоко считаю, что, наверное, такой уровень влияния уже достаточен. И, кстати, там на уровне, кстати, на работе, на уровне там двора, там средняя цифра там прямо влияет 15%, а так чуть-чуть и средним там около 30%. Угу. И на самом деле... Ну вот вы, девушки, молодые, и я не знаю, помните ли вы там этот советский подъезд, вот, в котором я вырос, он существенно отличается в худшую сторону от того, который мы уже имеем сегодня.
Ты просто переехал, это говорит о твоем личном социальном лифте.
Да нет.
Я шучу.
В том же самом подъезде живу.
А что у нас происходит, если тоже там уже продолжать эти аллегории, с подъездом нашего гражданского общества? Там хоть какие-то намёки
на... Вот он какого тона. Вот он стал уже без надписей, но, может быть, там еще не лежат коврики у всех дверей, и там, я не знаю, люди редко встречаются, и, может быть, не все друг друга в подъезде знают, но как раз в этом и есть движение, да, потому что вернемся к семье, вот говорит 52 там и так далее. А сколько у нас в семье людей, которые считают, да ну не буду я с женой там с мужем разговаривать, промолчу, а что?
Хорошо, подъезд, молчу. Семья, все окей. Идем дальше. В стране. Я не влияю в стране, или я влияю в стране, так считает только 1%. Это вас тоже
1%?
Устраивает?
Я уточню, считает, что он может влиять на ситуацию, происходящую в стране. Только 1% россиян.
Нет, ну это как раз вот... Это, на мой взгляд, вот действительно как бы ну, не здорово. Да? Но здесь причин, опять же, куча. Да? Мы все там вышли, там, не знаю, условно, из советской шинели, mm-hmm. да, когда, собственно говоря, тебя вообще никто не спрашивал. Да? Там была разнарядка на учебу, потом на работу, потом тра-та-та. То есть патерналистское государство воспитало ну, поколение наших родителей, в известной степени и нас, в том смысле, что как бы все определят. Все определяет. Сейчас общество размораживается, да, вот оно потихонечку, да, потому что существует, я не знаю, там, условно, интернет, существует там общество автомобилистов, которые там переписывают гаишников, обзванивают, кто где стоит, кто как там ловит их взятки, да. Некоторые вот продвинутые автопользователи возят с собой видеокамеры и снимают это, тра-та-та. Вот это нормальное функционирование гражданского общества. Причем дело ведь не в том, что надо поймать всех гаишников и как бы их наказать, да, а дело в том, что это нормальное, так сказать, ну, в хорошем смысле этого слова, поймите меня, борьба, да, между...
Это классно, но только 1%, я напомню, считает, что он этим самым чего-то добивается, на что-то влияет. Еще одна цифра,
во-первых,
которая...
Русскому человеку присуще, русскому в смысле российскому да. человеку присуще катастрофическое мышление, да? Вот он, если как бы нет, он сразу говорит, ах, да ни на что я не влияю. А если, так сказать, вот эти исследования, они происходили более глубоким образом, цифра была бы немножко другая.
А на что влияет российский гражданин? Вот расскажите, с точки зрения внутренней политики, на что он может повлиять?
Да почему он должен влиять обязательно вот на политику?
Ну хорошо, на какую?
Пусть
на
он повлияет на то, что вот сейчас да, вот растет реально, да, вот, так сказать, благотворительность. Да? Вот частная. Личное благотворительность.
Да, только, знаете, с нуля расти легко.
Не-не-не. Вот
да тут с любой цифры легко, вот,
тут,
легко
знаете,
расти.
Тут я вот вам скажу точно, и мы вот это очень интересное исследование мы показали.
И вот сейчас кризис покажет, когда вот благотворительные организации уходят, да, ну, в смысле те, которые подпитывались от бизнеса, там, крупными вливаниями, да,
вот.
их заменяют просто люди.
Действительно,
вот
есть такая
тенденция. За прошлый год...
Почему вы эту тенденцию, извини, ради Христа, я просто... Почему вот это не признаете как положительный факт. Это тоже влияние.
Ну,
и это
хорошо.
Влияние гораздо круче для меня, чем влияние, вот я пошел и там, я не знаю, постоял под окнами мэрии, и мне чего-то обломилось.
Нет, у нас нет цели найти все самое страшное, а у вас найти, наоборот, все самое
Почему?
Хорошее.
Я страшно еще лучше еще.
Давайте тогда определим, раз уж мы заговорили о благотворительности, мне кажется, слушателям может показаться непонятным, при чем здесь гражданское общество и благотворительность. Как, из каких критериев вы определяли вот эту гражданскую активность, какие факторы влияют на гражданское общество и что составляющие, по-вашему? Ну, то есть, по каким пунктам вы определяли гражданскую активность в исследовании?
Ну, вы очень как-то вот, так сказать, настолько широко сформулировали вопрос.
Это не про благотворительность.
Что... Нет, ну какие там, не знаю, участие говорил... в политических акциях, в пикетах, в чем-то еще. Вот.
Не, вот тут же...
Гражданское...
Мы можем зачитать вам весь список, конечно. Это займет довольно долго.
На самом деле существует целая градация этих критериев, да, но мы. Я в данном случае о благотворительности сказал не в смысле благотворительность как в виде деятельности, а как в виде активности, что вот я пошел и сделал некое дело. Не знаю, назовите это не благотворительностью, а просто шагом навстречу другому человеку.
Сконцентрируемся на предпосылках. Начнем вообще с основ, с фундамента. Да? Должны быть предпосылки для формирования гражданского общества. Вот еще одна важная цифра, страшная, на мой взгляд, которую мы увидели в вашем докладе. Это то, что 59% россиян, вот это вопрос о доверии, считают, что с людьми нужно быть поосторожнее. Это вообще что значит? Что только треть россиян готовы доверять своим согражданам. А 59% говорят, что надо как-то с ними быть поосторожнее. То есть я встречаю на улице человека, и с большой вероятностью, с вероятностью 60% средний россиянин подумает, с ним надо быть поосторожнее. Ну, вместо того, чтобы улыбнуться ему.
Сколько больше всего передач на телевидении и радио? Это ЧП? Это криминальные происшествия,
СМИ
которые
виноваты,
идут всегда,
понятно.
Которые все
есть...
нет, СМИ, не в СМИ виноваты. Я не про то, что СМИ виноваты, да, а сам образ. Ведь СМИ это тоже отражение, да, тоже зеркало, да. Есть запрос на то, чтобы мне рассказали про кровь.
Мы перейдем на личности, будем предъявлять претензии к Общественной
никогда,
палате, которая
мы
тоже много чего могла бы делать и влиять.
Да, мы обмениваемся мнением.
Да.
Мы не являемся вот, так сказать.
Ну просто средства массовой информации проще всего сделать крайними.
Почему
просто не услышали, я сказал, что это
друг
тоже
другу.
Зеркало. Средство информации, тоже, оно выполняет запрос общества.
Угу.
Вот и все.
Объясните, почему такой уровень недоверия?
Нет,
откуда он взялся?
Вот, собственно, я абсолютно согласен с Леонидом. Ситуация заключается в том, ну, и не только, кстати, средства массовой информации, запрос общества, еще и вот действительно эта традиция жизненная, которая угу. осталась, и мы этот уровень доверия, мы, честно говоря, замеряем уже вот его второй год. Скажу честно, он практически там в пределах статистической погрешности никак не меняется. Он не растет, не строится ни больше, ни меньше. Это значит о том, что он действительно такой. Вот, честно говоря, делая этот доклад, мы не отвечали на вопрос «почему?». Ну, просто, наверное, это там...
Это фотография, правильно?
Да, это большая, серьезная работа понять, почему и что, например, на этот уровень доверия влияет, как надо менять и что uh-huh. делать. Но есть, да, я, например, согласен, что он у нас гораздо ниже, чем, например, в той же Америке. Просто меньше людей на улице тебе улыбается.
Все
вот.
Верно, да.
Они вообще не улыбаются у нас.
А
у нас
сам улыбается.
Человек тебе улыбается, значит, он иностранец. Или идиот.
Или
что-то задумал, и надо к нему поосторожнее относиться.
Мне кажется, еще одна очень важная, интересная вещь, история в вашем докладе, которую вы затрагиваете, это такая, как у вас она видна, это карта России, и, соответственно, это рейтинг российских регионов по уровню сформированности гражданского общества, по уровню вовлеченности людей в деятельность uh-huh. общественную. И как раз на этой карте мне бы хотелось заострить наше внимание. Uh-huh. Давайте послушаем
материал. Нет, я думаю, что лучше сделать это после перерыва нашего новостного, который через 2 минутки наступит. Давайте, может быть, чуть-чуть еще застрянем на предпосылках. У вас еще есть такой вопрос в исследовании. Лично вам приходилось участвовать в общественной и политической жизни или нет? Ну, собственно, то же самое, что мы спрашиваем у наших слушателей на +7 985 970 45 45. Здесь на первом месте явно вырывается участие в выборах. Последние данные по 2008 году это 40%. И, кстати, тут у вас есть сравнение с прошлыми годами. 2004 год намного больше этот
столбик.
Это по
многим
55%.
По многим исследованиям, ты в целом делал отношение, например, к местным выборам вообще, да, вот по сравнению там, с 2004 годом упало, так сказать, количество. Упало количество тех, кто вовлечен, да, и кто с доверием относится к этому. Но это, на мой взгляд, тут тоже, так сказать, опять же, лукавые цифры, да. Потому что, так сказать, жизнь течет. И человек в ней находит какие-то разные грани, поэтому мне кажется, что вот, ну, вот это падение или повышение, оно угу. достаточно носит такой характер коррекционный, как сейчас люди,
ну, вы знаете,
экономисты
нет,
говорят,
погрешность
коррекция.
Погрешность все-таки 3%, когда -15% за...
Не-не, я не сказал погрешность, я сказал коррекция.
Коррекция.
Я хочу сказать, что у нас остается совсем немного времени для новостей. Напомню нашим слушателям, что на смс-номер +7 985 970 45 45 присылайте, пожалуйста, свои ответы на вопрос, считаете ли вы себя членом гражданского общества, и что вы делаете для того, чтобы поддерживать в себе это мнение. Мы прервемся на небольшие новости и продолжим наш разговор о том, есть ли граждане в российских селениях с Леонидом Давыдовым и Антоном Лопухиным. Спасибо.
Лукавая цифра. Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Добрый вечер еще раз. Меня зовут Тоня Самсонова. Со мной моя коллега Алина Гребнева.
Здравствуйте еще раз.
Мы по вторникам, если вы заметили, ведем программу «Лукавая цифра». И сегодня мы говорим на тему «Есть ли граждане в русских селениях?». Сегодня мы обсуждаем доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России с нашими гостями. Леонидом Давыдовым, членом Общественной палаты, председателем комиссии по местному самоуправлению и жилищной политике. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще раз.
И Антоном Лопухиным, экспертом рабочей группы по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества. Мы обещали после новостей услышать материал, сделанный на основании вот вашего доклада, о региональных различиях в проявлении гражданской активности наших граждан. Собственно, ответить на вопрос, где же в русских селениях есть эти самые граждане. Давайте как раз к этому и приступим.
Уровень гражданской активности в регионах, согласно данным исследования Общественной палаты, оставляет желать лучшего. Высокий уровень вовлеченности в общественную жизнь зафиксирован только в трех субъектах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, традиционных площадок выяснения политических отношений и всплеска социальных возмущений, авторы доклада выделяют Ханты-Мансийский автономный округ. На фоне пассивности большей части российских регионов уровень активности выше среднего Общественная палата присвоила в частности Архангельской, Иркутской, Калужской, Новосибирской и Пермской областям, Республике Карелия и Коми. Поразительным образом в числе более активных в плане гражданственности оказался Татарстан, а вот бурлящему в последнее время Приморью исследователи приписали самый низкий уровень общественной активности. Как выяснилось, на этот показатель напрямую влияет качество жизни населения в российских регионах. Это означает, что в регионах с более высоким уровнем общественной активности наблюдаются и более высокие значения индекса развития человеческого потенциала. Это международный интегральный показатель, принятый Организацией Объединенных Наций для оценки уровня и качества жизни населения стран-членов ООН. Таким образом, в субъектах Российской Федерации, где население отличается более высоким доходом, образованием и продолжительностью жизни, оно и более активно участвует в общественных делах. Одним из важных показателей также является степень урбанизации в регионе. Чем больше городского населения, тем выше уровень гражданской активности.
Господа, у вас в докладе такая красивая карта России, она раскрашена разными цветами. Вы можете ее описать и прокомментировать?
Нет, может быть, сразу вопрос к Антону Лопухину, что меня, может, ну, так сказать, заинтересовало. Где вы нашли активную гражданскую позицию в Ханты-Мансийском автономном округе?
Ну, вы знаете, Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых вообще продвинутых по многим показателям округов. И во всех городах, которые там есть, а это округ, который, как вы понимаете, там с практически 90% концентрацией населения, которое живет в городах, эта активность проявляется в уровне взаимодействия с властями, в количестве общественных советов на местном, причем и муниципальном уровне, во вовлеченности граждан в принятие решений, во всем, начиная от благоустройства этих самых городов. Я не знаю, вы не были когда в Ханты-Мансийске?
Нет,
вы так зайдите. Я думаю, что нам еще в Москве долго работать для того, чтобы у нас так было чисто и красиво. И это там делается при очень высокой поддержки людей. Вот честное слово. И вообще люди на севере, они открыты и доверяют друг другу гораздо больше. И я не вижу вот в этой цифре ничего удивительного.
Леонид, ну с Ханты-Мансийским округом, который так волновал Алину, вроде как разобрались. Давайте теперь о всей России поговорим.
Ну, о всей России, я думаю, что мы можем прочертить такую линию мысленно, да, и отделить там, условно говоря, север, юг и запад и восток, условно, да, и вот по этим точкам у нас, вот, условно говоря, на север и на восток более высокая.
На запад,
в смысле, на юг и на восток слабее. Да, тут...
То есть на север и запад более высокая гражданская активность.
Ну да, ну это связано, понятно, да, то есть запад урбанизирован, угу. Север мы обсуждали, да, я не знаю, там, так сказать, ссыльное, так сказать, повлияние.
Декабристский дух еще жив.
Декабристский дух там может быть жив и так далее. Юг это, ну, совершенно, ну, как бы принципиально другой уклад. и совершенно, ну, другой вообще взгляд на общественную жизнь.
Там как, более традиционное.
Как таковое, да, традиционное общество, да, оно накладывает определенные совершенно другие отпечатки. Поэтому, вот, так сказать, ну, я бывал вот в северных этих регионах, да, могу сказать, то есть общественность, например, местная, да, там, связанная вот с товарищественно, с территориальными общественным самоуправлением, оно совершенно, ну, на мой взгляд, уникально.
Вот смотрите, у вас есть такой регион, окрашенный в самый неблагоприятный цвет с точки зрения гражданской активности.
Ну, даже неблагоприятный, а просто низкий уровень.
Самый низкий уровень, да. Там это тот кластер, в который попадают регионы с самым низким уровнем гражданской активности. Это Приморье. Сегодня мы видим, как в выходные в минувшие выступали жители Владивостока, как в Приморье как раз были всплески гражданской активности. И это не очень вяжется с вашей картиной. Почему там такая яркая противостояние?
Может быть, стоит пересмотреть цифры?
Или это логично встраивается в вашу картину? Как вы это прокомментируете?
Очень вяжется. Да, как раз наличие активного и хорошо работающего гражданского общества не позволяет людям решать проблемы, которые их волнуют, путем диалога и нормальных переговоров.
Не выстроена коммуникация. Они почему вышли?
Почему?
Ну, потому что у них не выстроены коммуникации, так сказать, внутри общества и между обществом
то
и властью.
То есть это единственный вариант, оставшийся донести свою точку зрения до власти?
Ну, может быть, да, на сегодняшний день, потому что затронуты их коренные экономические интересы.
То есть можно ли говорить...
Причем самое смешное, да, что в результате вот этой активности, возможно, да, Приморье перейдет в совершенно другую категорию.
Потому,
да,
что,
потому что
вдруг...
отстроят, да, потому что администраторы увидят, что вообще надо коммуницироваться.
Смотрите,
да,
сколько у вас таких окрашенных в зеленый, то есть неблагоприятный цвет, регионов. Значит ли это, что сейчас во время кризиса в этих регионах низкая коммуникация с властью? Значит ли это, что вот эти зеленые регионы, можно их перечислить, самые потенциально взрывоопасные?
Ну, я бы не относил их всех к взрывоопасным однозначно. Другой вопрос, что, безусловно, во всех этих регионах существует вот проблема, ну, например, как мы сейчас определили, с коммуникациями внутри общества, между обществом и властью.
А да? Вы можете назвать эти регионы, вот, в которых подобные проблемы, как в Приморье, могут вылиться в уличные акции?
Ну, не хотелось бы просто, так сказать, навешивать ярлыки, раз, да, во-вторых, кликушествовать, два, в такой действительно как бы тяжелый момент.
Хорошо, я задам вопрос по-другому. Угу. А вот у вас карта, да, значит ли то, что те регионы, которые отмечены в благоприятный цвет, и, значит, то есть там отстроены коммуникативные горизонтальные, вертикальные мостики...
В большей степени.
В меньшей
это не значит,
степени
что...
склонны к выплеску общественных настроений путем уличных акций, чем регионы, в которых общественные у гражданского общества.
Но хочется в это верить.
Но хочется сказать по-другому. Uh-huh. Вот можно совершенно точно сказать, ну, даже там приводя в пример тот же Северо-Запад, что уровень устойчивости, стабильности, даже несмотря там на тяжелые ситуации, на возникающие проблемы, он там выше точно, потому что если там проблемы будут возникать, то они не будут приводить там к таким протестам, например, уличным, а я думаю, что там есть способ эти вопросы решить.
Ну,
вот.
Смотрите, вот Греция, да, страна, в которой гражданское общество там испокон веков вообще. Ну, люди,
вот оно работает вовсю.
И тоже люди, с горящими машинами и закидываниями камнями
южный
полицейских.
Южный темперамент.
А, понятно.
Ну, во-первых, там с гражданским обществом тоже не все просто,
а
и там черные полковники.
Не работает,
а во-вторых, у них там же это все на молодежь, там, ну, лозунги вы же знаете, да? Мы не знаем, как надо, но мы не хотим, как есть. То есть конструктива ноль, так, по большому счету, да?
Ну, как Марш не согласна.
Да, то есть это просто без... Просто мне не нравится так, как есть. Решите, как по-другому. Я демонстрирую лишь то, что мне не нравится, как сейчас.
Да.
Да, предложите другое. Да, другой вопрос, что в Греции на сегодняшний день не нашлось никого, кто вышел бы к этим людям и предложил это другое.
Ну, кстати, еще одна вещь, которую вы затронули, вот вы стали говорить о кризисе в связи с этим, о развитии гражданского общества. Вы вообще прогнозируете, что в связи с кризисом, в связи с тем, что люди будут оказываться в трудных ситуациях, они будут объединяться? И вот этот круг, да, узкий круг, который сейчас у них есть, семейный, который приходит им на помощь, с которым они советуются, будет как-то расширяться хотя бы до сослуживцев?
Они вынуждены будут объединяться. Хочется, чтобы они объединялись. Другое дело, что хочется, чтобы это было конструктивно. Потому что, понимаете, что делать? Я лично... поклонник той версии, когда, понимаете, в чем дело, ни бунт, ни революция ничего не дает простому гражданину в концовке. Да, вот он побунтовал, а выиграл это все равно, выиграл кто-то другой.
Стоп. Вы-то сами говорили о том, что бунт и демонстрация это последний способ донести до власти
по-другому.
Я ведь сказал
конструктив, чтобы это было, так сказать, по возможности конструктивно, да, вот это давление на власть, которое, безусловно, вот в Приморье, да, мы видим пример, да, то есть затронуты экономические интересы, люди тут же собрались и отреагировали. Это прекрасный, между прочим, мобилизационный пример. Да, когда говорят, вот, в России всем все пофиг. Оказалось,
пофиг,
пожалуйста, ты лиши вот, дохода. И сразу, когда ты лишаешь не одного человека, не двух, да, а целый пласт людей, как сразу становится небезразлично. Да?
Кстати, вот мы с вами перед эфиром обсуждали статью известного социолога Бориса Дубина из Левада-центра, который писал вообще о протестных настроениях в России, о том, что вообще людей может заставить каким-то образом выражать свое мнение. Он писал о том, что у россиян адаптивная структура восприятия, да, гражданского общества. То есть, если вдруг...
Только протест.
Да, то есть, когда у них ухудшаются условия жизни, они готовы выражать свое мнение. Если там их сподвигают...
Еще можно терпеть.
Да, но... Еще можно терпеть, или их сподвигают выйти на митинги, чтобы там отстоять, не знаю, горы золотые, им это не нужно. Они знают, что лучше не будет, лишь бы не было хуже.
Нет, там ситуация не такая. Очень люди...
Это Антон Лопухин.
Да, люди готовы объединяться, когда затрагиваются просто их личные интересы, не обязательно имущественные. Но вот если там обижают моего ребенка или там всех наших детей обижают, то мы очень быстро объединимся и найдем способ.
Кстати, мы почему вот гражданская активность в сфере образования одна из самых высоких.
А почему?
Ну, потому дети. Дети, потому что вот школьные советы, например, родительские, это же типичная форма общественного...
Родительский комитет, который в каждом классе есть.
Да.
Так нет, это же вот люди ведь не из-под палки туда ходят. Да, это
классное собрание, там же классный
комитет. Нет, но я имею в виду, там родительский комитет. Это активные родители ходят в школу, там, я не знаю, пытаются что-то сделать, найти даже сам выбор, да, когда в интернете люди смотрят, какая школа хорошая, какая плохая, отзывы.
Ну, кстати.
Ну, у вас, то есть, хотелось бы понять, поскольку это уже 3 года подряд готовится такой доклад, есть тенденции положительные, что... Ну, наши граждане как начинают шевелиться на разных уровнях и выходят из аморного состояния.
Есть тенденция просто в том, что мы вообще об этом говорим, что мы готовим эти доклады, что вообще появилась общественная палата, что появляются общественные палаты в регионах. Да? Региональных начальников тоже попробуй заставь сделать закон об общественной палате. Они наделали часто общественные советы. Угу. И кого-то туда назначают, не законно, просто своим распоряжением. Да? Когда говоришь, ребята, а давайте просто примите региональный свой закон. Вам назначите выборы в эту общественную палату. Выберите. Уже одно это пугает.
Нет, ну, ситуация совершенно точно растет, и вот мы отмечаем это, растет личная активность граждан. Не активность там некоммерческих организаций, а личная
это
активность
Лопухин,
граждан.
Я подчеркиваю.
И более того... И более того... Очень стали сильно использоваться вот эти новые инструменты, да, социальные сети. Mm-hmm. Кстати, да, вон там сейчас все средства массовой информации пишут об общественном протесте пользователей сети «Одноклассники», да?
Да.
Ну, вот люди... И более того, я уверен, что вопрос там будет решен. Вот. То есть, когда ты затрагиваешь любым способом, то люди очень быстро объединяются. Есть огромное количество неформальных объединений граждан, вообще не имеющих ни протеста, никакой характера. Есть же еще другая...
Сообщество в «Живом журнале», пожалуйста, вам
нет,
пример.
Да, нет, другой пример. Есть объединение граждан по интересам, ради удовлетворения... Ну, знаете, как раньше были общества филателистов, а сейчас есть огромное количество обществ, там, стритрейсеров, или обществ...
Там, игры в энкаунтеры, игры...
Что
там,
угодно. И люди очень быстро там находят друг друга, объединяются и чувствуют себя в сообществе,
кстати. Ну, это, кстати, по большей части, на мой взгляд, касается молодежи и молодежных объединений. Им как-то проще находить там интересы, потому что у взрослого населения, судя по опросам, интересы часто сводятся к какой-то семейной рабочей жизни, и
Ну, они уже прибиты жизнью.
Они уже прибиты жизнью, а молодежь, она так во все стороны смотрит, где интересно. И вот, кстати, очень интересный и любопытный, на мой взгляд, сюжет в вашем докладе, это сюжет, связанный с молодежью. И как раз по нему хочется послушать более подробный рассказ, который мы сейчас слушателям и предоставим.
2008 год был отмечен ростом упоминаемости в СМИ молодежной тематики. Федеральные телеканалы, пресса уделяли много внимания различным мероприятиям, в которых принимали участие десятки тысяч молодых людей. Тем не менее, опросы показывают, что молодежь с точки зрения социальной активности сегодня мало отличается от всего населения страны. Межпоколенческие различия столь невелики, что говорить о социальной активности молодежи как о чем-то специфическом почти бессмысленно, и это, скорее всего, является мифом. Применительно к большинству молодежи можно зафиксировать отчужденность от активной общественной жизни. По разным оценкам, 60-65% молодых россиян никогда в ней не участвовали. Если говорить о тех молодых людях, которые все же принимают участие в общественной жизни, то они чаще, чем ее старшие сограждане, мотивируют свою вовлеченность в общественную деятельность возможностью улучшить свое материальное положение, расширить социальные сети, сделать карьеру или получить профессиональные навыки. Другими словами, молодежь в большей мере, чем поколение их родителей, видит в общественной деятельности возможности для самореализации и социальной мобильности.
Ну вот, смотрите, молодежь наша, которую мы так хвалили, вроде как ничем не отличается от средних россиян, и фактор возраста не имеет особого значения, судя по вашим данным, с точки зрения активности гражданской.
А что мы хвалили-то?
Мы только хвалили. Что с вами обсуждали, что молодежь объединяется.
Мы хвалили, используя, что, так сказать, более активно пользуются интернетом.
Да.
Хвалили. Мы хвалили больше тем, что они, так сказать, уходят в сферы, так сказать, просто, так сказать, личной активности, не связанной ни с политикой, ни впрямую с общественной жизнью. Ну, так сказать, это...
Предпосылка к вообще к подготовке этого раздела была такая, что очень часто.
Это Антон Лопухин, я подчеркиваю.
Очень много на слуху стало разговоров вот там про молодежные объединения, про молодежные акции. Миллион молодых строим идут по улицам Москвы.
Ездят
вот,
на Селигер.
Ездят на Селигер. Про это как-то все пишут. И как-то вот и мы в СМИ заметили, мы делали анализ, там, контент-анализ СМИ, и мы решили, а как оно, это вот СМИ это, или это все-таки так на самом деле? На самом деле, если как-то посмотреть глубинно, чуть-чуть поглубже, то в целом молодые люди... А, с другой стороны, очень многие говорят, молодежь апатична, раньше были такие все активные, комсомольцы, пионеры, теперь им все вообще неинтересно. Нет, на самом деле, молодежь, она... Ну, в среднем, там, в пределах статистической погрешности, так же, как все население, где регион с более активным населением, там и молодежь более активна, где регион послабее, там и молодежь как-то меньше себя проявляет. Вот, собственно, все, что это главное, что мы хотим сказать, и нам кажется, это очень важным. Потому что, опять же, там было много страхов, что вот там молодежь, она там неуправляема, ничего не понимает. Нет, вы знаете, единственное, что молодежь с годами становится такая более приземленной.
И не молодой.
Кажется... А? Не молодой?
Молодежь с годами становится не молодой.
А, да. И вот мы там в рамках... Было очень интересное исследование, о чем мечтают молодые люди сейчас и там 10 лет назад. И мечты нашей молодежи стали более потребительскими, приземленными и простыми. Вот что обидно.
То есть там квартира, машина.
Машина, квартира, да. Невеста богатая. Ну... И вот даже невеста богатая уже гораздо реже и вообще красивая, да, чем там квартира и машина. И это, кстати, это на самом деле признак развития такого потребительского общества, что мы, кстати, тоже наблюдаем, например, анализируя общественную активность в сфере потребительских организаций. Она действительно очень сильно растет.
Ну, может быть, следующий шаг после общества потребления как раз нам появится какой-то духовный запрос, и мы перейдем.
Конечно, вот сейчас будет, вернее, идет кризис, и появится, естественно, духовный запрос.
Потреблять будет
же...
нечего.
Потреблять будем больше духовно. Соответственно.
Слушайте, ну вот в вашем же исследовании рассказывается, что молодежь, когда она идет в общественную организацию, она движима таким странным стимулом, может быть, кому-то покажется, а кому-то наоборот. Они хотят социальных связей добиться, да, увеличить свой кругозор, найти людей по интересам и в конечном итоге подняться в обществе за счет.
То есть такие карьеристы у нас сейчас среди молодежи.
Ну, это, по-моему, тоже всегда было. Социальные лифты никто не отменял, и желание активно человека. Причем не обязательно карьерист, ведь карьера ведь понятие такое сложное, да, карьера это не обязательно, так сказать, вот по иерархической лестнице, это можно вглубь, да, ты лучший там хакер.
Ну, а серьезно, являются ли институты, вот эти некоммерческие организации, организации молодежи реальным инструментом повышения социального какого-то статуса?
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть можно туда идти, потому что, ну, вы же понимаете, что общее отношение сходите к этому, что это какие-то маргиналы, которые там сидят, что-то куда-то выходят.
Нет, это огромный опыт. А зачем идти, как не за опытом? Это огромный опыт, это тренировка, так сказать, мозгов и души. А что еще, собственно...
Вы же знаете, да, что в западные вузы, когда ты поступаешь, там есть такая анкета, графа volunteers, да? Там,
были
ты волонтером, добровольцем, да, потому что считается, что вот это опыт организаторский.
Это плюс. Ну, это плюс, вот я про это и говорю.
Но, возвращаясь опять-таки к данным вашего доклада, у вас есть еще такой пункт, как в стране относятся к общественно активным людям. И не одобрительно, у нас больше, чем одобрительно. 40% говорят, что
ну,
они...
Ну, вот об этом и говорите, что вот они не такие вот...
Нет, так а как...
Они выскочки, они там вот чего-то хотят такого, чего вот мы не...
А вы утверждаете, что у нас, наоборот, открывается широкий простор для тех, кто...
Конечно.
Кого?
Так а почему тут мнение о них и открытие для них ворот, это ведь разные вещи?
Нет, как просто, не знаю, мне кажется, сейчас вот не очень, ну, для некоторых может быть сказать, вот я там активно участвую в том-то, вот у нас все лучше тихонечко, никому ничего об этом не рассказывать. И...
Нет, ну, подождите, во-первых, ну, нельзя, вот тут средняя температура по больнице не работает, и если, допустим, 40% одобряет, а 60% не одобряет, то 40% это вообще-то тоже очень много, это больше, чем 50 миллионов человек, так.
Да нет, ну вообще дело не в цифрах,
да,
совершенно. Человек же для себя решает, как он собирается двигаться. На него, конечно, влияет общественное мнение, но он всегда найдет и того, кто против, и того, кто за. Тем более, что это, в общем, так достаточно, так сказать, вертится на весах.
И динамика, кстати, тут очень позитивная.
Я напомню, что мы в начале программы просили наших радиослушателей прислать свои смски и рассказать, считают ли они себя гражданином и каким образом они принимают участие в деятельности и в жизни гражданского общества. Я думаю, что можно почитать несколько смс, если вы не против.
Да.
Давайте, значит. Пишет нам Р. Саратовская. Видимо, это фамилия. 13 лет на подвижнической основе консультирую солдатских матерей. Иногда посылаю смс на Эхо Москвы. Видимо, это тоже считается какой-то гражданской активностью.
Безусловно.
Андрей из Дмитрова пишет. Я выбрал дауншифтинг как форму социоскопизма. Переехал в дальнее Подмосковье и занимаюсь, ну, тут сейчас будет понятно, почему используются такие слова, популяризацией философии и науки среди сельских интеллектуалов.
О,
скоро создадим просветительское общество. Да.
Супер.
Я член гражданского общества, пишет нам Леон из Ленобласти. Оно очень немногочисленно, состоит из меня одного. Остальные внутренне несвободны и закомплексованы. Наша национальная идея стала ненависть. Уж в ней это наше население. Ой, как активно, пишет Михаил из Санкт-Петербурга. Считает себя Лена членом гражданского общества, слушает эхо, это первый ее плюс, имеют свое мнение, но делать что-либо невозможно. Ну, видите, вот некоторые считают, что они слушают какое-то радио пассивно, да, тем не менее являются членами гражданского общества. Кстати, вот такая пассивная активность, вы ее считаете гражданской?
Вот, кстати, когда мы сейчас об этом, кстати, очень серьезно думаем, и мы вообще хотим сделать некий индекс и некий интегральный показатель, может быть, мы в будущем докладе его сделаем. И мы там очень четко разделяем. Есть как бы активная гражданское общество и пассивное гражданское общество. Активный — это тот, кто говорит, я что-то буду делать, я там пошел вперед, и мы сейчас вот эту краску в подъезде будем заново красить. А пассивный — тот, когда он увидит, что пять человек пошли, он тоже, я, пожалуй, схожу тоже.
Понятно.
И больше уже рисовать в подъезде не буду. И чувствую свою активность и вовлеченность. Вот это очень важно. Так устроены люди. Все не бывают, к сожалению, лидерами. Да,
такими,
да. И все не бывают этими... Буйными. И буйных много не надо.
Мало,
много, но надо, но сколько-то надо, но немного.
Всячески при первой возможности распространяю либеральные идеи среди своих клиентов и наймодателей. Отклик, к сожалению, нахожу нечасто, пишет Сергей из Барнаула, он риэлтор. Я кидаю ботинком в президента, но он не долетает, пишет Павел из Москвы. Телевизор далеко от вас стоит, наверное, Павел, поэтому... А как-то не убеждают ваши гости ни в чем, тем более в наличии у нас гражданского общества, но злятся капитально, говорит Людмила. Вот видите, в начале передачи мы задали вопрос.
Супер.
Может быть, мы тоже задали вопрос, есть ли у нас гражданское общество. Вы ответили утвердительно. Мы с Алиной как-то оказались более пессимистичными.
Да.
А что говорят наши слушатели в вопросе?
Наши слушатели тоже пессимисты. Что прежде всего мешает появлению гражданского общества в России? Такой вопрос мы задавали. 37% сказали, что это пассивность людей, которые живут по принципу «моя хата с краю». То есть большинство тех, кто голосовал на сайте «Эхо Москвы», уверены, что нигде ничего не зашевелилось, всем как было, все пофиг, извините за выражение, так и остается.
Согласны?
Ну, нет, конечно. Уже зашевелилось.
Вы зашевелились.
Мы же здесь.
Мы же здесь, да.
Мы зашевелились.
Общественная палата.
Ну, вы как, знаете, как наш слушатель, который прислал смс-ку, гражданское общество в России есть, оно состоит из меня одного.
Ну, это неплохо. У нас уже двое. Это отлично.
Трое уже с нашим слушателем. Уже трое.
Мы вас познакомим.
Еще какие варианты? 20% считают, что появление гражданского общества мешает страх перед репрессивными последствиями проявления этой общественной гражданской позиции. 16,5% считают, что во всем виновато ущемление прав и свобод со стороны правящих элит. 13% считают, что во всем всему виной тотальное недоверие людей к тому, что связано с гражданской активностью. Ну и, кстати, у нас тут еще есть такой пункт. 6% считают, что причина в низком уровне жизни в целом. И есть у нас оптимисты тоже. Почти 2% считают, что в России развитое гражданское общество
вот,
есть.
Вот, 2%.
Для наших слушателей, наверное, можно даже сказать, учитывая их направленность, это очень даже большой показатель. Еще я забыла упомянуть, что...
Почти процент затруднился ответить.
Еще у нас был вариант, что недостаточно активности оппозиционных сил. Ну, кстати, у вас как-то политика вообще остается в стороне от этого доклада? Как мы
Конечно.
Как мы выяснили до эфира, я поясню нашим слушателям, почему не упоминалось участие в политических акциях и там, членство в партии, потому что этот доклад готовился в выборный наш год, когда мы и Думу выбирали, и потом президента. Поэтому, Антон.
Ну, мне кажется, что, знаете, если мы начнем делать доклад там, о политической активности, то это будет просто вообще другой доклад. Это очень тонкий вопрос. И где тут грань, знаете, между вот общественной активностью и политической? И там наши оппозиционеры – это все-таки политическая оппозиция, и это очень хорошо, что она есть. Но мы, я вот все-таки думаю, мы все-таки чуть-чуть про другое. Мы про то, как люди решают свои насущные проблемы. Конечно, многие из этих проблем можно решать только политическими методами, и это тоже нормально.
И вот... чем дальше, тем больше своих насущных проблем приходится решать только политическими методами.
Вот ничем дальше, наоборот, знаете, да, наверное, чем дальше от тебя, тем больше, но чем ближе к тебе, к твоим насущным задачам, к твоим проблемам, чем ближе к твоим потребностям и желаниям, тем больше проблем надо решать, именно просто объединяясь со своими единомышленниками, вовлекая своих коллег, друзей и принимая некие решения, и принимая на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Между прочим, так устроен весь мир. Вот тот весь мир, в котором существует и очень работает там, демократические институты много лет, они распространены достаточно далеко от людей. А
Антон, я вынуждена, к сожалению, вас прервать. Это была программа «Лукавые цифры». Наши гости Леонид Давыдов и Антон Лопухин, представители общественной палаты. Мы говорили сегодня о гражданском обществе в России.
Лукавая цифра.